Глава 10.
«Заткнись, Зандер! Просто заткнись!»
«Я молчал, сестра по восхождению», — ответила с таким спокойствием, что мне мог бы позавидовать сам наставник.
«Зато думаешь громко. Ты меня сбиваешь».
«Вилея, весь лес Дандура готов тебя сбить, лишь бы не слушать тех чарующих звуков, что издает твоя пипа. Может, уже пришло время признаться самой себе, что музыка — это не твое? Так иногда бывает. Редко, конечно, но бывает. Попробуй потренироваться на барабанах».
«Еще одно слово, и о сопряжении сегодня можешь забыть».
Разозлилась вредная зараза, зная, куда больнее всего ударить. Не получалось у Вилеи с музыкой, вот и бесилась. Лично у меня проблем таких не было. Разобравшись с нотами, струнами и издаваемыми ими звуками, я погрузился в мир музыки, даруя лесу чарующую мелодию. Мне даже не требовались ноты. Я порождал гармонию. Когда в мои руки попадал музыкальный инструмент, он начинал жить своей жизнью. Некая часть меня перехватывала управление, заставляя пальцы носиться по черным струнам пипы с поразительной скоростью. Наставник, после того, как услышал мою музыку, наотрез отказался давать мне обычные ноты. Ибо небо разгневается, если мне запретят творить и загонят в какие-то рамки. Теперь каждый день заканчивался тем, что я играл Даусу и Вилее свою очередную гармонию. За полгода, что мы сидели в лесу Дандура, мне удалось ни разу не повториться. Музыка оказалась поистине безграничным океаном для творчества и самовыражения. Что касается сопряжения, то тут наставник оказался прав. Одиночная медитация стала для нас бесполезной. Нет, она, конечно, могла принести свои плоды. Но через 3-4 года, в то время как уже сейчас, мне практически удалось взять серебряный ранг. На самом деле взял бы я его давно, но каждый раз, когда тело готовилось перешагнуть через порог, останавливал себя. Для того, чтобы спокойно стоять на золотом ранге, мне требовалось много энергии тела. Каждое сопряжение делало меня сильнее, и уже сейчас я мог раздвигать границы духовного зрения почти на километр. Всего за 6 месяцев. Но я понимал, что это не предел. Можно больше. Границ усиления тела я не видел. Поэтому стремился получить от бронзового ранга так много, как только мог. Наставник дал добро на искусственную преграду в возвышении. Тем более, что я наотрез отказался уподобляться Вилее, что еженедельно поглощало сущности тигров. Наставник отлавливал бедных животных этапа ученик серебряного, а то и золотого ранга, ломал им лапы, хребты, сворачивал челюсти, чтобы они даже рыкнуть в сторону плотоядной демоницы не могли. После чего делал надрез в груди зверя и звал Вилею, умудряясь при этом еще и лечить животное, чтобы оно прожило как можно дольше. После такой еды Вилею прятали внутрь тигра, где она спала несколько суток, распределяя заемную силу. Зрелище было жутким, но постепенно я начал к нему привыкать. Через 2 месяца и вовсе не обращал внимания. Подумаешь, один зверь поедает другого. Эка невидаль. Ах да, медитация. Оказалось, поглощая энергию зверей, Вилея могла пару дней обходиться без сопряженной медитации. В то время как у меня появилась неприятная зависимость. Мне даже пришлось по этому поводу разговаривать с наставником Герлоном. Но он заверил, что моя зависимость была связана с требованиями тела. Оно хотело возвыситься, чтобы соответствовать Вилее. Как только мы возьмем один ранг, сможем обходиться без обмена энергии неделю, а то и 2. Но сейчас меня корежило, крутило и бросало к вздорной девчонке, как и ее ко мне. Ее тело жаждало отдать мне все, чтобы помочь в возвышении. Оказалось, что мы с ней настолько доверяли друг другу, что сумели перейти на обмен энергии сразу по всем 7 направлениям. Обе руки, ноги, грудь, живот, голова. Для того, чтобы обеспечить такую синхронизацию, я ложился на спину. Вилея укладывалась на меня лицом к лицу, обеспечивая касание всех точек. Во время таких занятий губы девушки замирали буквально в миллиметре от моих. Порой даже касались. Но никакого романтического настроения не было ни у меня, ни у нее. То, что мы делали, являлось необходимостью. «Может, партию в го?» — предложил я, чтобы хоть как-то спасти свои уши от раздражающих звуков, что Вилея называла музыкой. «Это тоже тренировка разума».
«Не думаю, что в этом есть какой-то смысл», — послышался голос наставника. «Лес Дандура дал нам все, что мог. Настало время двигаться дальше. Ученик Зандер, сегодня тебе нужно получить серебряный ранг. Дальше тянуть нельзя».
«Да, наставник», — согласился я.
«Как будто возвышение по приказу работает», — фыркнула недовольная девушка.
«Чего только не бывает в этом мире», — ухмыльнулся я и расстелил на земле плед. За 6 месяцев я превратил в немаркие артефакты всю одежду, которая только у нас была. но все равно мне не хотелось лежать на голой земле. В свое время было забавно смотреть на Вилею, которая пришла просить. Далось это девушке нелегко, но она все же переборола себя и произнесла заветное слово «пожалуйста». Причем что в первый, что во второй, что в двадцатый раз. У нее это получалось с таким напряжением, словно ей приходилось с собой бороться. Но самый забавный случай был, когда она пришла просить за свое нижнее белье. Такой смущающейся и краснеющей демоницы я еще не видел. Казалось, она со стыда готова сгореть, но все же протянула мне 6 идеально чистых комплектов. Пришлось превращать их в артефакты за один раз, благо количество энергии тела позволяло, а также никогда не упоминать про бантики и рюшечки. Полагаю, заикнись я о них, Вилея прирежет меня во сне. С нее станется.
«Добро пожаловать в этот непростой мир, Даус, этапа кандидат серебряного ранга», произнес наставник, когда я открыл глаза.
Вилея уже очнулась, но даже не думала вставать. Когда мы уже заканчивали гонять энергию, и я осознал, что прорвался на следующий этап, у меня открылись новые способности. Я начал видеть не только бурлящую энергию, что носилась между нашими телами, но и первые попытки тела Вилеи подстроиться под окружающий мир. К сожалению, энергии ЦИ в лесу Дандура оказалось недостаточно. Однако я видел, как она начинает концентрироваться там, где должны формироваться первые узлы. Решив, что ничего страшного не произойдет, если кое-что проверю, я приступил к работе. Начал мысленно тянуть нити энергии из внешнего мира и накручивать их вокруг формирующихся узлов. Появилось ощущение, что у меня возникли невидимые руки, которыми я ухватился за раскаленную кочергу. Вот только через эти руки все еще проходила циркуляция энергии тела, так что нестерпимый жар от кочерги уходил из ладони дальше по телу, постепенно в нем растворяясь. Но самым необычным открытием для меня стало не физическое воздействие воображаемых нитей энергии на мое тело, а то, что в результате в теле Вилеи сформировались две малюсенькие горошинки. Назвать их узлами было нельзя. Они даже на зародыши узлов не походили. Это было только согласие тела на формирование новых органов. Некое образование, что впоследствии станет развиваться и позволит идущему к бессмертию пользоваться техниками. Они сразу начали действовать. Энергия леса Дандура проникала в тело девушки, не оставляя на нем царапин, и заканчивала свой путь в этих крошечных горошинах. Все, что теперь нужно делать Вилее, просто медитировать рядом с источником энергии ЦИ, поглощая ее и постепенно увеличивая размеры этого образования, превращая его в узел.
«Ты что со мной сделал?» —
послышался приглушенный шепот Вилеи. Ее глаза находились от моих настолько близко, что не позволяли на них сфокусироваться, а горячее дыхание, когда она говорила, обжигало мои губы, да и сами губы касались моих. «Подготовил тело к переходу на золотой ранг», — ответил я честно.
«Каким образом?»
Вопрос был задан уже наставником. Раньше мне пришлось бы подробно описывать процесс обмена энергии тела, теперь, видимо, придется заняться подробным описанием процесса формирования узлов. Что, собственно, я и сделал, рассказав обо всем, что только что произошло.
«Ты видишь нити энергии и можешь с ними работать, закручивая их в узлы», — медленно повторил Даус, после чего многозначительно произнес.
Пока наставник думал, я обратил внимание на Вилею. «Тебе не кажется, что ты слегка на мне задержалась? Слезай!» Девушка только сейчас осознала, что все еще валяется на мне. Подскочила, словно ужаленная. Она хотела было сбежать в палатку, но голос наставника ее остановил.
«Ученица Вилея, подойди!»
Наставник положил руку на плечо и закрыл глаза. Я уже знал, что он делал. Проводил диагностику. Одна из техник лечения, позволяющая определять состояние пациента. К сожалению, я не видел ее ни обычным, ни духовным зрением. Техники лечения ускользали от меня, словно юркие ласки, завидевшие опасность.
«Опиши свои ощущения. Что ты чувствовала, когда Зандер формировала основу для узлов?»
«Я не буду при нем о таком рассказывать», — пробурчала Вилея, посмотрела в мою сторону и покраснела.
Как я говорил, с ней такое случалось настолько редко, что сейчас, кажется, даже небо поразилось. Наставник пристально посмотрел на девушку, после чего повернулся в мою сторону. Махнув рукой, Даус воплотил объемную сумку рядом с моими ногами.
«Ученик Зандер, до конца дня эта сумка должна быть заполнена травами. Выполняй».
Все выглядело настолько странно, что мне оставалось лишь вздохнуть и приступить к выполнению задания. Наставник давно извел в окрестностях всех опасных тварей, так что сбор трав не представлял опасности. Благодаря духовному зрению находить места силы было довольно просто. И в округе я давно ободрал все травы. Так что сейчас пришлось уходить весьма далеко от лагеря, и выполнить задание мне удалось только к вечеру. Когда я вернулся, лагерь уже был свернут. Велея сидела молча и старалась не смотреть в мою сторону. Но сейчас это меня мало заботило. «Наставник, я обнаружил еще кое-что странное. Можете достать травы, что мы нашли в мире демонов, и разложить их на земле?» Не дожидаясь ответа, я повернулся к Даусу спиной. Несколько мгновений спустя позади меня появились места силы. «Слева направо. Гвоздика, герань, женьшень, гвоздика, чистотел, герань». Я безошибочно перечислил травы, что находились за моей спиной. Новая способность открылась мне во время поиска. Получив серебряный ранг, я значительно улучшил свое духовное зрение. Теперь, если на моем пути попадалось растение, которое я уже встречал ранее, я видел не место силы, а изображение растения и количество спрятанной в нем энергии. Внезапно спину обожгло мощным потоком энергии. Наставник извлек растение, которое источало такую чудовищную силу, что мои внутренности тут же покрылись царапинами. Цветок исчез, и я почувствовал руку наставника на плече. Он использовал лечение. «Это была фиалка», — произнес я, когда сумел совладать с голосом. «Только она явно не из нулевого пояса. Даже, кажется, не с первого. Просто какое-то запредельное количество энергии. Меня едва не сожгло».
«Это цветок из второго пояса», — подтвердил наставник. «Главное, я понял. С деталями твоей способности разберемся позже, когда появится время. Выходим».
О том, что уже вечер и вскоре стемнеет, наставник, видимо, позабыл. А мы напоминать боялись. Даус вновь воплотил самоходную тележку, и мы поехали вперед. Велея держала яркий фонарь, наставник проламывал техниками дорогу. Я же сидел в мире духовной энергии и внимательно следил, чтобы мы не пропустили ничего интересного. Что было весьма сложно сделать. Для меня теперь все было крайне интересным. После того, как я научился определять цветы, что добавили красок в мой красно-белый мир энергии, хотелось подойти к каждому сгустку силы и рассмотреть его поближе, чтобы точно понимать, с чем имею дело. Но, к сожалению, такой возможности у меня не было. Мне поставили вполне конкретную задачу — обнаружить место гибели владыки Нургала-Ли. Вот только его не было. На вторые сутки движения лес начал меняться. Между деревьями появилось пространство, сами деревья стали меньше, растения и сгустки силы практически закончились, словно их кто-то поглотил. Наша скорость значительно увеличилась. Наставник даже прекратил понапрасну тратить энергию на техники. Повозку трясло на неровностях, но она довольно уверенно ползла вперед, пока в какой-то момент я не произнес: «Через километр начинается странная зона. Там совсем нет энергии. Однако есть что-то другое. Я не знаю, как это описать. Выглядит как кучки плотной светло-желтой каши, разбросанные в разных местах. Разве что кучки эти имеют разные размеры. Где-то мелкие, едва заметные, где-то размерами с дом». Наставник кивнул. Метров через 700 лес резко закончился. Складывалось ощущение, что какой-то гигант расчистил огромный косой участок. Настолько ровной и резкой оказалась граница леса Дандура. Запахло свежестью. На горизонте появилась водная гладь. Откуда-то из прошлой жизни на меня накатил страх. Там, где есть бескрайние водные просторы, обязательно водятся страшные и опасные твари. Вот только наставника это не смущало. И наша повозка вновь поехала вперед, остановившись метров в 20 от удивительного места. Это определенно было поле битвы. Территория, на которой смешались два мира, породив нечто третье. И это третье выглядело настолько пугающе, что у меня не было ни малейшего желания туда идти. Как рассказывал наставник, поля битвы во всех местах различны. Конкретно здесь оно представляло собой идеально гладкий камень, раскинувшийся до самой воды и формирующий некую платформу. Но не каменным основанием оказалась примечательна эта область. Когда-то здесь водились монстры. Опасные, страшные, смертоносные. Но сейчас с ними творилось нечто невообразимое. Они превратились в статуи, застыв в странных, неестественных и порой забавных позах. В большинстве своем это были морские твари. Вряд ли у наземных чудищ имелись ласты и жабры. Но порой попадались и обычные звери. Тигры, пауки, даже парочка волков с меня ростом. Поле битвы предстало перед нами в виде странного огромного скопища животных. Вот только то, как они выглядели, вызывало определенный ужас. Словно твари попали в какой-то невидимый обычным глазом пузырь, увязли в нем и навсегда замерли.
Те части, что в пузырь не попали, были уничтожены. Ближе всего к нам находился волк. Половина зверя, что попала в пузырь, была целой и казалась живой. Вторая просто отсутствовала, словно ее отсекли ударом крайне острого топора. Срез выглядел как картинка. Ничего не шевелилось, не было крови. Идеальное пособие по изучению внутреннего строения, ставшего на путь возвышения зверя, на что указывали источающие свет меридианы. И таких обрезанных тварей на этом поле битвы было много. Редко кому удавалось забраться в пузырь целиком. И что самое странное, духовное зрение не показывало наличие энергии, несмотря на видимые меридианы. Кучки светло-желтой каши, что разбросаны по всему полю битвы, как раз и были теми невидимыми сферами, что спрятали внутри себя всех животных, причем большая их часть была пустой, словно ждали, когда в них влезет очередное живое существо.
«Теперь понятно, почему это поле битвы до сих пор не уничтожено», — произнес наставник.
И мне показалось, что в его голосе был страх. Нет, Даус не станет бояться какого-то пустого пространства.
Сражаться с временными аномалиями невозможно. Жаль. Мне действительно хотелось посмотреть на червоточину. Уходим.
Наставник, а почему вы решили отступить? Не понял я.
Потому что нужно правильно оценивать свои силы, терпеливо пояснил Даус. Поля битвы с временными аномалиями относятся к черной категории, смертельно опасны для любого существа, независимо от его этапа возвышения. Посмотри на волка. Та часть, что осталась целой, на самом деле жива. Время для нее остановилось раз и навсегда. Голова не знает, что половина тела уже не существует. Вот что происходит с предметами, когда они попадают в аномалию.
Наставник наклонился и поднял с земли камень. Размахнувшись, он швырнул его в половину волка. Камень врезался в тушу, протащил ее чуть вперед, после чего вся конструкция застыла. Следом полетел новый камень, ударившись точно в предыдущий, и, воздействуя таким образом на волка, протащил того еще немного вперед. Последовал третий камень, пятый, десятый. Наставник сформировал целую вереницу висящих в воздухе камней, выталкивая волка из аномалии. Наконец, передняя часть морды зверя оказалась на свободе. Нос шевельнулся, словно пытаясь разнюхать, что происходит. Но в этот момент он неожиданно отвалился и покатился по гладкому основанию, оставляя за собой кровавый след.
«Объекты, которые попадают в аномалию, переходят в другое измерение, туда, где не существует времени. Но ловушка срабатывает не сразу. Она позволяет предмету хорошенько увязнуть. Если наступить на временную аномалию, можно попрощаться с ногой. Любое движение в нашем мире разорвет связь между предметами разных измерений. Будет как с носом этого волка. Но нога — это не страшно. В аномалии может оказаться голова, туловище. И тогда любое движение вне временного пузыря будет означать смерть. Единственный способ выбраться — создать внутреннюю силу, что вытолкает объект. А этот объект должен быть абсолютно неподвижен, когда вырывается из пузыря. Иначе его просто разорвет на части. Поэтому такие поля битвы никто не уничтожает. Они бесполезны. Здесь нет добычи, нет ресурсов. Это просто точка соединения двух миров».
«То есть временные пузыри опасны тем, что они невидимы?» — уточнил я. «Если в них не попадать, то и проблем в этом поле битвы никаких не будет?»
«Хочешь сказать, что та светло-желтая каша, о которой ты говорил, это не звери, а временные аномалии?» — нахмурился наставник.
«В том-то и дело, что я зверей вообще не вижу духовным зрением. Их не существует. Зато четко могу сказать, где начинается тот или иной пузырь. Вплоть до такого. Я поднял с земли небольшой камень, подошел к шару, в котором продолжала висеть половина волка, и, приложив камень к пузырю, вдавил его внутрь. Большая часть камня оказалась заключена во временной пузырь, но какая-то его часть осталась снаружи. Подождав пару мгновений, я легонько щелкнул по камню, и он развалился на две части. Одна осталась висеть в воздухе, перейдя в другое измерение, другая рухнула на ровную площадку. «Если это единственная опасность, то вообще не вижу проблем с тем, чтобы пройти внутрь поля битвы. Наставник, а вы много знаете полей битвы во внутренних поясах, где есть временная аномалия?»
«Две», — подумав, ответил Даус. «Расположены на границе с территорией демонов. Пожалуй, здесь ты прав, ученик. Их не закрывают не потому, что они опасны, а потому, что это невыгодно. Пусть абсолютов разума мало, но они все же существуют. Причем весьма высокого уровня.
Создать карту локации и провести владыку к червоточине не проблема. Это просто не имеет смысла. Ты можешь построить безопасный маршрут в центр поля битвы? Мне, как я уже сказал, хочется посмотреть на червоточину, понять, каким образом наши миры разделяются, и почему здесь все не залито водой. Я еще раз посмотрел на поле битвы духовным зрением. Светло-желтых клякс было много, но между ними вполне можно было пройти без особых проблем. Да, только вам придется идти за мной след в след. Как это сделать? Надевай. Наставник извлек из пространственного кошелька странные ботинки. У них оказалась весьма толстая подошва, а когда я сделал несколько шагов, приноравливаясь к необычной обуви, увидел, что оставляю зеленые следы. Внутри подошвы находилась краска, и когда наступал, я оставлял за собой своеобразный штамп. Точное место, куда нужно наступить. Какое интересное изобретение, причем без единой талики энергии. Как же много забавных вещей у моего наставника. Все бы отдал, чтобы поковыряться в его пространственном кошельке. Уверен, там много чего ценного можно найти. Я пошел первым, оставляя за собой зеленую дорожку. Напрямую не получалось. Приходилось обходить огромные туши монстров, что выползли из глубин океана. Некоторые выглядели настолько ужасно, что от одного взгляда на них начинало колоть между лопаток. Твари внутри временных пузырей были живы и опасны, даже несмотря на остановившееся время. На каменной площадке повсюду валялись кости, но из-за специфики поля битвы в них уже не было энергии. Испарилось за столько лет. Обогнув очередного глубинного монстра, что умудрился попасть сразу в 4 аномалии разными частями тела, я резко остановился. Впереди находились 2 временных пузыря, и я не знал, как реагировать на их содержимое. «Вот, значит, что произошло», — задумчиво произнес наставник Герлон, остановившись в шаге от меня. «Полагаю, нам придется здесь задержаться. Ученик, мне нужно точно понимать, где безопасная зона. Укажи краской». Кивнув, я начал наматывать круги, то и дело бросая взгляд на свою находку. В первом временном пузыре находилась нижняя часть человеческого тела. Все, что было выше груди, исчезло. Но одежда, пространственный кошелек и несколько странных артефактов на поясе говорили о том, что когда-то это был могучий и великий идущий к бессмертию. Человек или демон, с первого взгляда определить было сложно. Однако содержимое у этого пузыря оказалось не таким интересным, как у второго. Там, усевшись в позу лотоса, медитировал Даос. Его лицо выражало абсолютное спокойствие, словно его не заботило, что он попал в опасную ловушку. А перед ним в воздухе висело несколько десятков арбалетных болтов. Кто-то яростно пытался уничтожить Даоса, но не преуспел. Ни один болт так и не достиг цели. Да и сам Даос не сидел на земле. Он висел, причем под каким-то странным углом, словно прыгнул в аномалию спиной и в полете успел сесть в позу медитации. «Ученики, склоните головы и отдайте дань уважения легенде искателей», произнес наставник Герлон, когда я закончил обозначать безопасную зону. «Перед вами великий Нургал-Ли, владыка золотого ранга, искатель, что практически стал зародышем бога. Возможно, мне следовало поступить, как сказал Даус, но вместо этого я поднял пару костей. Наставник, давайте его достанем», —